Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. И это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. 19 августа Православная Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И мы поговорим об истории и значении этого праздника с настоятелем Харлампиевского храма отцом Евгением Старцевым. Также сегодня в выпуске последние новости Харлампиевского прихода и информация о нескольких предстоящих событиях. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Варвара. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Что такое праздник преображения?
Удивительный праздник, который отмечает события, случившиеся на горе Фавор. Вот огромная, высокая возвышенность, почти километр высотою, очень красивая гора среди вот этой равнины. Господь, взяв с собой трех учеников, пошел по обыкновению помолиться. Он часто молился на горах, на таких холмах, в уединении. Но вот в этот раз взял с собой Петра, Якова и Иоанна, братьев Завидеевых. И, как обычно, стал молиться, и ученики вдруг испытали чрезвычайное благодатное состояние. Они были настолько этим состоянием поражены, что не смогли даже понести его, они вообще уснули. И так бывает иногда с людьми, когда они испытывают особое действие любви Божией к себе. Вот и в этот раз. Но при этом они увидели, что Господь беседует с двумя пророками. Они причем поняли, отчетливо поняли, что это был Моисей и Илия. Сам же Господь приобрел удивительное такое для них состояние. Они увидели его в таком свете, на который они не могли поднять очи свои. То есть человеческая природа не могла вместить вот этого блеска и сияния божества, которое исходило от Христа. Его слава буквально потрясла их. И они в этой славе, в восторге этой благодати, этого ощущения присутствия любви Божией просто изнемогали. И освященные вот этим нетварным светом, исходящим от Христа, они пали ниц. И в этом восторге Петр даже возгласил: «Господи, хорошо нам сде быти! Сотворим три кущи, тебе и нам, и будем жить здесь вечно», наверное, думал тогда Петр, потому что вот это состояние близости Бога, его любовь, светом таким поражающая человека, вот в таком состоянии, наверное, люди будут в раю видеть самого Христа. И вообще люди, которые удостоятся этого великого счастья видеть Бога, именно таким, какой он есть, именно в том образе, в котором он и существует, скрывая от нас истинную славу свою. Потому что слава его, она несоизмерима даже с нашим представлением о ней, не то что с нашей природой. И поэтому, когда он пожелал себя открыть людям, точнее говоря, снял пелену с очей вот этих трех своих учеников, в тот момент, когда как бы подсказал им, какой же будет на самом деле их встреча с Богом и наша встреча с Богом. Поэтому преображение это неизменяемого Бога, пребывающего в вечной любви и заботе о людях, это скорее даже преображение человека, способного видеть его славу, видеть, воспринимать и нести ее, эту славу, потому что ее еще и понести надо. Такой мистический, глубокий, глубочайший смысл вот в этом праздники заключен. Потом была дискуссия, спустя почти 1000 лет, была дискуссия в богословской среде, когда люди спорили, тварным был этот свет или нетварным. И такой великий богослов, Григорий Палама, утверждая о том, что свет этот нетварен, что он как раз это свойство природы самого Христа. Он в православной церкви утвердил в этой дискуссии понимание того, что слава Божия и осиявший его вот этот свет, – это то, что свойственно природе самого Бога, и что он вполне достижим человеку к восприятию самой природы Бога, если, конечно, Господь сподобит нас этому. Но так или иначе, во время второго пришествия мы в этой славе все увидим его, все, кто ему верен.
А почему свидетелями этого события было только 3 человека?
Ну, по Писанию вообще есть такая норма, в Второзаконии сказано, что для того, чтобы удостовериться в событии, в его достоверности именно случившегося, необходимо призвать 2 или 3 свидетеля. Но Господь призывает с собой 3. Почему он именно этих взял, мы не знаем. Но братьев Завидеевых он называл сынами грома. А Петр был самым старшим по возрасту из апостолов и, наверное, один из самых ревностных таких по своему духовному устроению. Почему он выбрал их, мы не знаем. Но, кстати, всем им он изменил имена. Они так называемые переименованные все. И тайный смысл, который скроется вот именно в том, что он выбирает имена этих учеников, он пока для нас сокрыт. Мы можем только предполагать, почему именно их. И этот праздник не случайно вот в православной среде особенным образом отмечается среди прочих праздников. Многие даже его считают 2-м праздником после Пасхи Христовой. Потому что он так много включил в себя смыслов и откровений, сокрытых, очевидных, что он в каком-то таком нашем представлении даже такой, как некоторые говорят, интегральный праздник. И в этот день мы особенно радуемся тому, что природа наконец даровала нам полноценные плоды с деревьев. Обычно в этот день принято освящать эти самые плоды. Ну, это такое небольшое добавление к празднику, скажем. Наше сибирское украшение этой суровой нашей реальности. Но так или иначе, вот это такой, может быть, апофеоз лета, который нам необходим для того, чтобы оставаться рядом с Богом в Духе Божьем, пребывая в церкви.
Спасибо, отец Евгений. Следующая тема, которую мы хотим сегодня обсудить, это работа над установкой памятника святым царственным страстотерпцам Николаю II Александре Федоровне. Правильно, что на территории храма такой памятник вскоре будет установлен?
Конечно, правильно. Вообще принято на Руси было памятники святым устанавливать, причем в самых достойных для этого местах. Вот, хотя эта традиция такая не старая, наверное, все-таки больше. Сначала где-то века 20-го вся эта традиция так или иначе начала утверждаться в России. Вот и в наше время, в нашем городе, на территории Харлампийского храма, по благословению правящего архиерея владыкой Максимилиана, по согласованию с городскими властями, боголюбивые чада церкви и почитатели, ревностные почитатели, прям скажем, царственных страстотерпцев, предложили установить памятник именно у нас. Поэтому, когда это предложение поступило, мы с радостью на это отозвались, потому что считаем, что, безусловно, нам эти святые необходимы, и их памятник будет нам напоминание о их подвиге, о их святости.
Почему именно этим святым?
Святых много, правда, в русской церкви. Но последний наш царь и его семья, Николай Александрович, Александра Федоровна, цесаревич Алексей, великие княжны, они всей своей жизнью, и особенно все-таки последним ее периодом, свидетельствуют нам о том, что, пребывая даже на вершине власти, мирской власти, можно быть еще и святым человеком. В наше время это кажется абсолютно нереальным. И в наше время, когда мы попрали, разрушили все устои, все традиции, и сейчас даже там с большим трудом вспоминаем наши традиционные ценности, с таким напряжением общество переживает, выговаривает эти слова «традиционные ценности», иногда даже не отдавая себе отчет, о чем идет речь. В той России, которая и стояла исключительно на этих ценностях, исповедуя жизнь за веру, царя и отечество, в той России это устройство иначе и не воспринималось в жизни нашей. И мы, потерявшие Россию, потерявшие Родину, дважды потерявшие сначала Великую Империю, потом Советский Союз, и теперь стоящие, можно сказать, у края пропасти, должны понимать, что в руках Божьих все судьбы и Отечество, и каждого из нас, и молитвами святых угодников Божьих сберегается еще то, что еще не попрано людьми и не разрушено нами. Поэтому, когда мы говорим о святых, мы, конечно, их сопрягаем или переносим, их образы на нашу жизнь, на время то, когда они жили, так сказать, отсвечивает их святой лик, нашу темноту и нашу такую безбожную реальность. И поэтому горожанам неплохо было бы помнить, что они вообще-то наследники Великой Империи. А христианам неплохо бы помнить, что эта Великая Империя закатилась с последними русскими угодниками Божьими в роду Романовых. Поэтому им памятник очень даже к месту будет для всех, для верующих, для неверующих, для любящих царя и нелюбящих царя, для понимающих и непонимающих. Это нам голос из прошлого. Но голос не простых людей, а святых людей, отдавших свою жизнь за свой народ, за свою семью, за все, что им было свято самим. И когда мы вот проникаем в их жизнь, нам становится совершенно непонятным, как можно было так жить и, в конце концов, так погибать нам, людям грешным, привыкшим любить земное больше, чем небесное. А святые живут по-другому, жили по-другому и живут иначе. Они живут на небесах и измеряют эту жизнь совсем другими мерилами. Вот. Чего, собственно, и не достает сегодня. Поэтому они нам очень нужны, необходимы. Они великие, славные наши русские люди, которые молятся о нас на небесах.
Это памятник, который сейчас объединяет людей или, наоборот, вызывает споры и разногласия?
Наверное, вызовет споры и разногласия. А разве у нас все хорошо? Разве у нас нет споров, разногласий по поводу и без повода? Мне кажется, что споры и разногласия уже стали такой естественным образом нашей жизни. И даже если кому-то это не понравится, мы на своей церковной территории имеем право молиться тем святым, кого прославила Церковь и Господь. Слава Богу, что Церковь отделена от этого государства. Имеем возможность мы теперь жить своей духовную, нравственной жизнью хотя бы в пределах церковной ограды.
А сейчас такое время, когда разногласия, наверное, только делают хуже? Или бывают разногласия, которые, наоборот, ведут к истине, которые необходимы?
Дело в том, что разномыслие должно быть. Еще апостол об этом говорил. Пусть будет между вами разномыслие. И оценка там жизни и святости, скажем, Николая Александровича, она, конечно, различна. И ничего там странного, удивительного нет. Но особенно меня удивляют люди, которые берутся за оценку таких великих деятелей нашего Отечества, сами, как правило, ничего не делающие для этого Отечества. Вот. И чаще всего это такие простые критиканы, которые недовольны всем, больше того, еще и не любящие никого и ничего. Поэтому я предлагаю всем вот приложиться вот к памяти этих людей, вникнуть в их историю, повнимательнее отнестись к их жизни, их семье, к тем отношениям, которые в этой семье утверждали любовь и жертвенное такое служение друг другу. То, чего нам так не хватает сегодня, в избытке у этих святых, как и положено.
А когда можно будет посмотреть уже на памятник? На каком этапе сейчас работа?
Мы планируем открытие памятника 6 сентября после Божественной литургии. Митрополит Иркутский Ангарский Максимилиан со служением, с гостями, прибытие которых мы ожидаем как раз в эти дни в наш город, приглашены губернатор, мэр города, наши благодетели. Все это очень, знаете, важно для нас сегодня. Памятники святым. Нам, не святым, нужны святые люди.
То есть памятник будет открыт на Дни сияния России?
Да, в эти дни будут проходить как раз вот эти торжества, мероприятия сияния России в Иркутске. И в это самое время вот как раз будем мы, Бог даст, Господь позволит открывать этот памятник.
И еще одна интересная новость. К концу подошла работа над фильмом «Брат, ты мне», фильм второй, премьера которого состоится 8 сентября в 14 часов в Доме молодежи по адресу улицы Декабрьских событий, 102/1, и вход будет свободный. Скажите, отец Евгений, почему нужно посмотреть этот фильм?
Ну, это второй фильм, как и из названия следует. Фильм размышления об отношениях между русскими и бурятами. И вот, когда началась специальная военная операция, стало понятно, что эти отношения снова будут испытаны на прочность, на искренность. И очень сильные такие есть попытки эти отношения разрушить, и они, эти отношения, будут испытываться и впредь. Но мы, вот как верующие люди, предлагаем свой взгляд на эту историю и на наши отношения, которые вот именно в это время особенным образом нам освещены. То есть нам понятно теперь особенно, кто же мы, русские, буряты, живущие вот в этом Байкальском регионе, в Сибири. Неверующему человеку трудно увидеть брата в человеке другой национальности. А верующему намного проще, потому что он все-таки должен видеть в каждом из живущих на земле образ Божий. И поэтому-то браты, которыми так именовали казаки, бурят, когда пришли сюда 400 лет назад, это не фигура речи. А сегодня, как раз на поле боя, это еще и отношения, которые скреплены пролитой кровью ради общей победы. И для многих, и для русских, и для бурят в начале войны отношение и к войне, и друг к другу было совсем другим. И отношение к России в Бурятии было во многих, у многих другим. И все это отмечали, что часто так говорили, мне даже однажды, я был в Сирии, один пришел мне парень, татарин, ну, такой серьезно воюющий за Россию уже много лет, он приехал из своего села, и ему там религиозные деятели его родины сказали: «А чего ты за родину, за нашу, за Россию воюешь? Ее скоро не будет». Он пришел такой удивленный, приехал из отпуска и говорит мне: «Представляешь, батюшка, многие считают, что России уже не будет». Я говорю: «А вот давай посмотрим теперь, что будет, а что не будет. И все, что у нас есть для этого, мы можем и должны принести в жертву, особенно имея в виду нашу способность постоять за себя, когда дело доходит до каких-то крайних таких форм, до войны, например». Я думаю, это в целом большая проблема нашей многонациональной страны, в которой очень многое заключено вот в этих глубинах жизни народной, в которой происходит многое из того, что мы не знаем. Поэтому очень хочется сказать ближнему человеку, живущего рядом с нами сегодня здесь, что он брат мне. И я знаю, что многие и русских называют также братьями. И не просто называют, а считают такими. И живут в отношениях как братья. И на войне особенно это понятно и очевидно. Вот об этом наш фильм.
Премьера которого состоится 8 сентября в 14 часов в Доме молодежи по адресу улицы Декабрьских событий, 102/1. Вход будет свободный. И в заключение несколько слов о том, что ждет нас на этой неделе. Так, в среду церковь будет вспоминать перенесение мощей преподобных Зосимы, Савати и Германа Соловецких. Что это за святые, отец Евгений?
В православной церкви есть удивительный такой феномен, когда святые люди ищут общение с Богом в уединенных местах. Это вообще такая древняя христианская традиция, которая еще началась там со времен монашествующих в Синайской пустыне, и она имеет уже многовековую традицию. И вот этот феномен, он вообще трудно объясним. Вот почему люди идут в пустыню? Для того, чтобы встретиться с Богом, одни люди уходят от других людей. А потому что, оказывается, вот в молитве, в непрестанной молитве и отречением себя ради Бога и отречением себя от мира, в конце концов, приведет, часто приводит человека к Богу. И вот в нашей такой истории есть много угодников Божьих, искавших затвора, искавших уединения, безмолвия, не искавших славы среди людей совершенно. Многие предпочитали, чтобы их и не вспоминал никто. И надо сказать, что их трудами, их молитвою церковь и жива была, и сегодня остается живой церковью, в которой трудятся и молятся святые. И вот Герман и Савватий Соловецкие на далеком от благополучных мест в Соловецком архипелаге основали вот такие скиты для молитвы. Это было очень давно, в 15 веке. Это было очень давно. Даже трудно себе представить, как это было непросто жить в ту пору нам, людям, привыкшим к комфорту. Но, тем не менее, такой подвиг есть в истории нашей церкви. И он просто великий пример для подражания. И их молитва, как заступников монашествующих и мирян, сегодня скрепляет, цементирует церковных людей, желающих вот этой ревности и отречения от мира.
А в четверг церковь будет вспоминать апостола Матфея. Можно подумать, что речь идет о евангелисте, но это ведь не так.
Матфей – это тот, кто был избран апостолами после того, как отпал Иуда.
Он по жребию был избран.
Да, он был избран по жребию из числа 70 апостолов. Иуда отпал, нужно было восполнять число 12 ближайших апостолов. Вот как раз на него пал промысел Божий, и он стал тем, кто возместил потерю в строю.
То есть иногда можно посредством жребия узнать волю Божию?
Воля Божия же на все вообще. Мы же понимаем, на все, кроме нашего греха. Поскольку мы свободные люди, выбираем между праведностью и грехом лично сами. И Господь всегда предоставляет нам этот выбор. Но жребий – это такая интересная традиция церковной жизни, когда иногда даже патриархов выбирали жребием. Когда люди, помолившись, отказываясь от, может быть, личного влияния на
обстоятельства.
На обстоятельства и выбор, предлагают это жребию для того, чтобы потом смириться с тем, что будет. Это как раз признак такого смиренного отношения к тем событиям, которые грядут. Поэтому, мне кажется, это вполне уместная практика. Если она вот зиждется на смирении людей, отдающих участь свою в руки жребия, волю Божию, в конечном счете.
То есть человек может в своей жизни таким путем тоже что-то решить?
Если он будет серьезно молиться, если он будет к этому относиться как к воле Божией, опять же, да, опять повторимся, но не просто подбрасыванием монет, там, все это должно решаться в нашей жизни, или там, а главным образом, чтобы мы в этом жребии видели как раз руку Господню, ее участие в ней.
На этой неделе церковь вспомнит также многих своих мучеников, разного периода нашей истории и разного подвига. И мы приглашаем вас на богослужение в Харлампиевский храм или любую церковь нашего города. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте фонда «Спаси и сохрани 38.ru». Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм, или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru. А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма отец Евгений Старцев и я, Варвара Жукова.
Храни вас Господь и Матерь Божья, дорогие радиослушатели, Еще раз сердечно вас поздравляю с праздником Преображения Господня. До свидания, до новых встреч.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.